На ночь пересела к нему по обыкновению Палашка, а днем опять Маринька. Госпожа Тылычева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно. Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, разговор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично, но стариной незапамятной веяло от него, как милую сказкою. В конце липовой аллеи с грачиными гнездами, на самом обрыве, над тихую речкою Каширкою, дедушкина беседка с полустертую на фронтоне надписью «Найтить здесь спокойство». В этой беседке Маринька читала удольфские таинства госпожи Радклифф и страдания Ортенберговой фамилии господина Коцебу. Вообще любила читать ужасное и чувствительное. А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампадки из маменькиной спальни, кузина Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие нежные. Звук унылый фортепиано, выражай тоску мою. Или еще. Уж пробил час, и нам расстаться, быть может, должно навсегда. Ах, льзя ль не плакать, не терзаться? Бог весть, увидимся ль когда? И Маринька, слушая, плакала. Верила в гадания, приметы, вещи, которым научила ее старая няня Петровна. Если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки, ни за что не переступит. Знала, что когда топится печь и летят искры, будут гости. А когда петух поет в необычное время, надобно снять его с насести и пощупать ноги. Теплые — к вестям, холодные — к покойнику. Была хозяйка куда лучше маменьки. У них в Серпухове дешево все. Мясо — 5 копеек фунт, пара цыплят — 50, огурцы — 40 за четверик. Умела их солить, как никто во всем уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек, что у овец на груди и под шеей, вымыли и привезли. А Пелагея у них славно придет. Вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся. А узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы и думали? Сама выкрасила, и очень недурно. Прекрасный коврик вышила. — Вы это нарочно, Маринька? — рассмеялся, наконец, Голицын. Не выдержал. — Что нарочно? — Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках. Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна. И о чем бы ни говорили, в каждом слове было иное значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что хотят, не хотят, а сближаются неудержимо растущую близостью. И все еще боялась его, не верила. Но когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного. «Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?» Иногда опоминался он, а потом опять все забывал, опьяненный благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росную. «Вот бы вам, Голицын, жениться на Маринке», — вспоминал слова Пущина. Принял их тогда за шутку. «Мы голову несем на плаху, а вы о женитьбе, Пущин». «Ну что ж, и на плаху идти веселее женатому. Все-таки поплачет кто-нибудь». «Нет, право, женились бы. Избавили бы девушку от старого плута и выжиги господина Аквилонова». Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж за Аквилонова. Когда в паутине бьется мотылек, хочется спасти его от паука, но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Маринки, там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение Отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой? Что же такое встреча их, случай или судьба? Если только случай, то почему это узнавание, вспоминание вещи, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить ее, но никогда не полюбит? Что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели. Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое. В темном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела, летящая, 16-летняя девочка Софья Нарышкина. Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла. О, друг, я все земное совершила, я на земле любила и жила. Нашла ли их, сбылись ли ожидания? Без страха верь, обмана сердцу нет. Сбылось все. Я в стороне свидания и знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет. Друг, на земле великая не тщетна. Будь тверд, а здесь тебе не изменят. Не изменит она, не изменит и он. Та первая любовь последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софьи. Обе вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо одно, как Софья с Маринькой. На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию Пулково, потянуло со взморья теплом. Замерзшие оконцы оттаяло, заплакало, и сквозь слезы забелела равнина, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могилами исполинского кладбища. А на самом краю белой равнины — черные точки, дома Петербурга. — Ну, прощайте, князь, — сказала Маринька, — сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте. Вспоминать обо мне будете? Он молча поцеловал руку ее, опять как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая. — Придете к нам в Петербурге? — спросила она шепотом. — Приду. — А если невеста не пустит? — Никакой у меня невесты нет. — Правда? — Правда. — Честное слово? — Честное слово. — А у вас, Маринька? Нет жениха.